Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на радио «Град Петров» по Евангелию от Луки. Сегодня у нас 43-я беседа. Мы продолжаем с вами разбор эсхатологической речи Иисуса Христа, которая началась в 21 главе Евангелия от Луки. И вот мы продолжаем сегодня. В прошлой беседе речь шла о предвестиях конца, о войнах, о смятениях, об ужасных природных катаклизмах, о небесных знамениях, о гонениях на христиан, о предательстве самых близких людей. Ну вот страшные картины. И они продолжаются описанием гибели святого города Иерусалима. Вот с этого мы и начнем. Итак, суд над Иерусалимом. 21 глава Евангелия от Луки с 20 по 24 стих. Лука 21:20. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, не выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Иерусалим был полностью опустошен римлянами в 70-м году. Картину разрушения Иерусалима евангелист Лука заимствовал из Евангелия от Марка, существенно переработав и обобщив его текст. Это Марк, 13 глава, тоже эсхатологическая речь. Однако евангелист Марк еще не был свидетелем реальной гибели Иерусалима, так как свое Евангелие он писал в 60-е годы первого века. А для евангелиста Луки катастрофа Иерусалима, катастрофа иудейского народа были фактами недавнего прошлого. Естественно, это не могло не отразиться на форме пророчества. Так, если у Марка мы читаем: «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно», то у Луки читаем другое. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знаете, что приблизилось запустение его». Разница вроде бы небольшая, но существенная. Марк-то пишет о мерзости запустения, а вспомним, что такое мерзость запустения? Это библейское выражение для обозначения осквернения Иерусалимского храма языческими идолами. Это тревожное пророчество. Но ведь буквально-то оно не реализовалось. А что произошло в реальной истории? Римляне в 70-м году совсем не собирались осквернять храм своими истуканами, как это было в 167 году до Рождества Христова, когда сирийский царь династии Селевкидов Антиох IV Епифан повелел внести в храм статую Зевса Олимпийского, и это вызвало восстание иудеев, так называемые Маккавейские войны. Нет, теперь римляне просто истребили храм, стерли его с лица земли, как и весь Иерусалим. Именно на это событие недавнего прошлого и намекает Лука, который пишет не о мерзости запустения, стоящей где не должно, то есть в храме, а об осаде Иерусалима войсками и о полном опустошении Иерусалима. Эта осада описана историком Флавием, Иосифом Флавием, в его книге «Иудейская война». Ужасающими красками рисует он страшные следствия этой осады, после которой 97 тысяч человек были взяты в плен и в рабство, а 1 100 000 человек умерли и погибли от голода и меча. Когда это страшное событие приблизится, пророчествует Иисус Христос в Евангелии, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, так и у Марка, и у Луки. Далее, в Евангелии от Марка сказано, кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Но эти слова в Евангелии от Луки были произнесены Иисусом Христом уже в 17 главе, поэтому здесь Лука их несколько изменяет, не вдаваясь в подробности. Кто в городе, не выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него. Но все это не столь уж существенные плоды редакторской работы, важнее другое. Та богословская мысль, которая высказана у Луки и которая отсутствует в Евангелии от Марка. Гибель Иерусалима рассматривается как отмщение Божие. Это дни отмщения, да исполнится все написанное. Все написанное подразумевает книгу Второзакония, в которой Бог говорит: «У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них». Второзаконие, 32 глава. Таким образом, для евангелиста Луки и Иерусалим после 70-го года больше не имеет никакого значения для дальнейшей истории спасения. Он остался историей прошлой. Он опустошен, и свершилось это по воле Божией. Горе женщинам, беременным и питающим сосцами в те дни – это ярко характеризует великое бедствие на земле и гнев на народ сей. Вслед за этим евангелист Марк продолжает: «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою». Но Лука это предложение опускает. Он-то ведь знает, что осада Иерусалима была не зимой, но с апреля по сентябрь 70-го года. Бегство. Мало кому удалось бежать из Иерусалима. И, возможно, когда евангелист Лука писал о бегстве в горы, он думал о тех иерусалимских христианах, которым все-таки удалось бежать. Куда? В Пеллу. Это древний город, расположенный у подножия гор в долине реки Иордан на востоке. Там несколько поколений первых христиан из иудеев могли существовать в относительной безопасности. «Великое будет бедствие на земле, и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Гнев Божий на народ Израиля, который отведется в плен во все народы, речь идет о рассеянии. Захват и разрушение Иерусалима язычниками – все это симптомы того, что исполнилось пророчество Захарии о временах язычников, когда соберутся против Иерусалима все язычники земли, как стоит у Захарии. «И будет попираем Иерусалим язычниками, доколе не окончатся времена язычников». А времена язычников окончатся только с приходом Сына Человеческого, то есть со вторым пришествием Христовым. Так понимается пророчество Даниила о тех днях, когда Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. И вот следующий отрывок как раз будет говорить о пришествии Сына Человеческого. Это 21 глава Луки с 25 по 28 стих. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит, и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Вот грядущее пришествие Сына Человеческого описывается апокалиптическими красками и символами. В целом, картина похожа на изображенную в Евангелии от Марка в 13 главе. Снова и снова используются образы, заимствованные из пророчеств Ветхого Завета. О знамениях на небесных телах пророчествовали Исаия и Иоэль. «Вот приходит день Господа, звезды небесные и светила не дают от себя света, солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим». Уныние и страх народов перед грядущей катастрофой. Кстати, перевод «люди будут издыхать от страха», ну, не самый удачный, так скажем, гораздо лучше. «Люди будут падать бездыханными от страха», или «люди будут терять сознание от страха», ну уж не издыхать, конечно. Так вот, это уныние и страх народов перед катастрофой, шум, возмущение моря, этого символа древнего хаоса, который грозит поглотить Вселенную, потрясение неба и земли, моря и суши, все это было неоднократно описано в Библии Ветхого Завета. Порожденные видениями, страхами, фантазией, эти образы традиционны. Они владели и владеют умами человечества многие тысячелетия. В них отразилось мистическое переживание временности и тленности окружающего людей мира порядка, да и мира вообще. Ожидается неизбежное крушение всего ветхого мира со всеми его стихиями, силами, властями, которые им управляли и его определяли. Но это крушение ветхого творения одновременно есть и наступление творения нового. И в то время, когда люди будут видеть вокруг себя лишь мрак и всеобщий хаос, им явится Сын Человеческий, то есть Иисус Христос, с которым мир найдет свое благо и спасение. Исполнится пророческое видение Даниила, к которому мы уже неоднократно обращались. Он писал в 7 главе Даниила: «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится». Пришествие Сына Человеческого в Евангелии от Луки изображено как избавление. «Восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». По-гречески буквально «искупление ваше». Мы знаем, как много в истории было рассуждений и споров о времени Второго пришествия. И это несмотря на строгий запрет Слова Божия рассуждать на эту тему. Нам не дано знать, когда и как это произойдет. Сказано ведь самим Господом Иисусом: «О дни же том и часе никто же весть, ни ангели небесные, токма Отец мой един». Однако в самой идее эсхатона, конца, заключена одна принципиально важная мысль о том, что история не бессмысленна, но движется к определенной цели. Эллинистическое язычество придерживалось идеи цикличности, кругового движения во времени. Время от времени, землю пожирает мировой пожар, после чего все начинается сначала, и история повторяется. Это значило, что история не имеет никакой цели и ведет в никуда. Блаженный Августин считал эту теорию циклической истории насмешкой над смыслом. Он писал, что по кругу человека водит бес, а священная история идет по прямой линии. Она идет так, потому что у нее есть цель. И цель эта – новое преображенное творение, когда через Иисуса Христа Бог будет все во всем. Таковой была утешительная евангельская весть для древних христиан среди ожидавшейся тогда всеобщей паники и хаоса. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Но это все, что мы знаем и что нам, людям верующим, нужно знать. Идем далее по Евангелию от Луки. 21 глава, 29 стих. Притча о смоковнице. «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, сами знаете, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не прейдет род сей, как все это будет. Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут». Эсхатологическая речь Иисуса Христа приближается к концу. Как и в Евангелии от Марка, литературном источнике евангелиста Луки, рассказывается притча о смоковнице. Редакция Луки незначительна. Но есть один момент в его редакции, на который следует указать. Евангелист Лука опускает слова евангелиста Марка, которые мы упомянули выше, «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец». Так у Марка, так у Матфея. Но Лука пропускает эти слова Господа. Почему? А по причине своих возвышенных христологических убеждений. Он старается не упоминать о каком бы то ни было незнании Иисуса Христа, как и вообще о его человеческих немощах. Ну, правда, следует заметить, что в другой книге Луки, в «Деяниях святых апостолов», воскресший Иисус Христос говорит своим апостолам: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Правда, здесь Лука тоже ничего не говорит о незнании Сына. Подчеркнута только неуместность любопытства христиан. «Не ваше дело знать времена и сроки». Но, возможно, также, что Лука не желает вызвать у читателей ощущение противоречия между двумя утверждениями, которое ощутимо в Евангелии от Марка. Там, с одной стороны, утверждается близость предстоящего конца, и эту близость можно узнать по знамениям, а с другой стороны, подчеркивается, что о сроке конца знает только Бог, никто не знает. Итак, продолжается речь о признаках приближающегося конца. «И сказал им притчу». Вот эти слова «сказал им притчу» очень характерны именно для Евангелия от Луки. И так начинается притча о ветхой одежде и новой заплате, о слепом, который ведет слепого, о безумном богаче, о месте за столом на брачном пире, о заблудшей овце, о неправедном судье, о злых виноградарях и так далее. Теперь слушатели призываются взглянуть на смоковницу и на все деревья и сделать для себя вывод. когда на них распускаются листья, то, видя это, вы сами знаете, что уже близко лето. Даже если еще холодно, дождливо, смоковница своими налившимися ветвями, налившимися соком, показывает, что зима проходит, поэтому близко лето. Этому не надо учиться, это вы сами знаете, буквально знаете из себя. Без всяких поучений, без всяких пророчеств. Вот точно так же всякий, кто трезво смотрит на события своего времени, должен признать, что с настоящим временем что-то не все в порядке. Так что это не может долго продолжаться. Это время в принципе подходит к концу. Этому тоже не надо будет учиться. Без посторонних поучений все узнают о близости Царствия Божия, когда сбудутся все перечисленные перед этим признаки, то есть всяческие апокалиптические катастрофы, бедствия. Близкому лету соответствует близкое Царствие Божие. «Аминь, говорю вам, не прейдет род сей, как все свершится». Не все это, как в нашем переводе, а просто все свершится. Все относится ко всем катастрофам истории, предшествующим второму Христову пришествию и к самому второму пришествию. Все свершится. Все произойдет, доколе существует род сей. Род сей относится, конечно, не к настоящему поколению иудеев времени Иисуса Христа, но к роду человеческому в целом, ко всем поколениям людей, когда бы в будущем они не появились. В принципе, всякая эпоха переживает подобное, и всякая эпоха может стать свидетельницей парусии, то есть второго Христова пришествия, суда Божия и наступления Божия Царствия. В чем поучительный смысл этой притчи, которую Иисус Христос говорит своим ученикам-апостолам, но которая относится ко всякому человеку из рода сего, то есть к любому из нас? Ошибается тот христианин, если он ведет себя как те легкомысленные люди, которые убеждены, что они все непременно еще долго-долго протянут и живут так, как если бы все вокруг неизменно стояло вечно. Нет, не только каждый конкретный человек, яко трава дни его, яко цвет сельный тако отцветет, но и весь мир когда-нибудь закончится. Разумеется, и христиане времени евангелиста Луки, и современные христиане видели и видят, что мировое время все еще продолжается, но это не значит, что слова Иисуса были ошибочными или устарели, ибо небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут. В контраст к тленности и временности неба и земли, то есть всего ветхого творения, стоит неприходящее и вечное Слово Божие, возвещенное через Иисуса Христа. Слова мои не прейдут. Идем далее. Евангелие от Луки, 21 глава, 34-36 стих. Лука, 21-34. Здесь речь идет о бодрствовании. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Итак, не прийдет род сей, как все свершится. Но как все-таки должен вести себя человек во времени, которое, в принципе, движется к концу? На этот вопрос наше Евангелие дает лишь самый общий ответ. Иисус Христос предостерегает своих учеников от такого поведения, когда тот день, то есть день Господень, день второго пришествия и суда, постигнет их внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному, как вольно цитирует Иисус пророка Исаию: «Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли». Внезапным этот день будет не для всех, но для того, сознание которого будет отяжелено разгулом и пьянством и заботами житейскими. Эта мысль о внезапности наступления Дня Господня воспроизводится в Новом Завете в разных образах. Например, у апостола Павла в необычном образе «якоже тать в нощи». «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся», призывает апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам. Итак, христианин должен жить в ожидании и готовности. Ожидании чего? Готовности к чему? Разумеется, речь идет не о состоянии психоза в постоянном ожидании конца света. В истории, а подобное случалось и на нашей памяти, мы знаем о таких патологических переживаниях отдельных групп обезумевших людей и целых народов. К этому стоит добавить, что наивные представления о космосе людей, живших 2000 лет назад, сильно отличались от наших представлений о времени, пространстве, материи. И мы уже не можем буквально понимать слова второго послания Петра: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же разгоревших разрушатся». Да, трудно представить себе, чтобы в ближайшие несколько миллиардов лет, не говоря уже о времени нашей жизни, Землю затянуло в какую-нибудь черную дыру или в кротовую нору, где исчезнут и наше время, и наше пространство. Но неприходящая истина предостерегающих слов Господа не в этом, не в физическом исчезновении космоса, о чем мы ровным счетом ничего не знаем, но совсем в другом, в том, что все мы знаем. Для каждого из нас мир с его временем, пространством и материей исчезнет. Когда? А с нашим уходом из этого мира, то есть с нашей неизбежной смертью, которая, увы, часто случается внезапно. Или, по словам апостола, когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве, и не избегнут. Вот потому и звучит призыв Иисуса Христа: «И так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сыном Человеческим». И, однако, рассуждая о конце света для человека после его смерти, когда для него уже не будут иметь нашего физического смысла слова «после», «когда», потому что для него уже не будет нашего мира с нашим временем, «когда», «после», с нашим пространством, материей. Рассуждая об этом, мы вступаем в область так называемой индивидуальной эсхатологии. А в разбираемой сегодня нами эсхатологической речи Иисуса Христа речь идет не об индивидуальной, а об универсальной эсхатологии. Об индивидуальной эсхатологии в Евангелиях тоже говорится. Да в том же нашем Евангелии от Луки, только в других местах. Например, когда Иисус говорит благоразумному разбойнику, который был распят справа от него: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Но перед любым разумным человеком встает вопрос, как совместить это «ныне» с тем неопределенным и нам неведомым будущим концом, который ожидает весь мир. То есть как совместить универсальную и индивидуальную эсхатологию? Этот вопрос разрешается очень просто. Для умершего, ушедшего из этого мира человека, уже нет времени, а для нас, живущих, время тянется. Оно тянется в течение всей будущей истории. Но вся эта история для тех, кто уже ушел из истории, сжимается в одну точку – точку встречи с Господом. Иначе говоря, все мы, согласно Евангелиям, воскреснем, так сказать, одновременно. Умрем-то мы в разное время, для каждого свое, а воскреснем в вечность одновременно. Спрашивается, а как же быть с молитвами за усопших? Какой смысл за них молиться, если они уже в раю? Или не в раю, это уж для кого как. Смысл великий. Ведь все наши молитвы любви, растянутые во времени, концентрируются в одной точке вечности в день всеобщего воскресения и суда Божия. Но от этих общих богословских рассуждений вернемся к нашему тексту и его смыслу. Итак, христианин всегда должен жить с мыслью о вечности, зная, что он должен быть готов к тому, чтобы явиться пред Богом. Но это не значит, что надо жить и ждать конца, будь то всего мира, будь то собственной кончины, в страхе и в нервном расстройстве. Мы просто должны изо дня в день бодрствовать и молиться. Собственно, бодрствование состоит не в осторожном и подозрительном недоверии к миру, как могло бы следовать из метафоры ожидания Татя в ночи. Бодрствовать и означает молиться, то есть иметь живой контакт с Богом, когда снимается всякое напряжение и страх. Молитва, пребывание в Святом Духе, позволяет достойно и праведно выполнять свое дело на земле, то есть жить так, чтобы не имело никакого значения, в какой час придет к нам Господь. Это возлагает на нас важную задачу – каждый день жить так, чтобы Он мог всегда посмотреть на нашу жизнь, и нам было бы не стыдно. Не стыдно предстать пред Сыном Человеческим, то есть встретиться с Ним лично. Трудная, но радостная задача. На этом в Евангелии от Луки завершается эсхатологическая речь Господа Иисуса Христа, произнесенная им в Иерусалимском храме. 21 глава Евангелия, почти целиком занятая этой речью, заканчивается несколькими обобщающими замечаниями об учительстве Иисуса в его последние земные дни перед его страстями. Это самый конец 21 главы Евангелия от Луки, 37 и 38 стихи. «Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его». Этими краткими предложениями Лука завершает свой длинный рассказ о деятельности Иисуса Христа как учителя в Иерусалимском храме. Очистив храм, он сделал его местом своего слова, своего учительства. Дни он проводил в храме среди толпы народа, ночи же на Елеонской горе. Конкретное место, Вифания или Гефсимания, не указано. Спокойные часы, проведенные на горе в одиночестве, ночью, в молитве, давали ему силы говорить днем с народом. Весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Весь народ с готовностью слушать слова Господа упомянут в контраст к вождям народа, искавшим повода, чтобы погубить его. Но, с другой стороны, это упоминание всего народа предлагает и контраст ко всеобщему требованию народа распять Иисуса. Но это позже. Вожди, опасавшиеся народных симпатий, должны были еще подготовить народ к крику «Распни его!». И вот теперь первосвященники и книжники готовят заговор. Но тут мы переходим к следующему большому и самому важному разделу Евангелия – повествованию о страстях Христовых, его распятии и его воскресения. Это со следующей нашей беседы. Сейчас я желаю всем вам, дорогие радиослушатели, Божьего благословения. До свидания.